За дверью располагался мужицкий хламовник. Пространство было завалено катушками провода, кусками брезента, бутылками с горючкой, деталями старых механизмов, аккумуляторами, беспорядочно разбросанными припасами электрика, глыбами застывшего гудрона, проволокой изоляции. «Выгребай все от седова», — велит клещ. «Стеллажи по стенкам не трогай, а остальное выгребай».
«Куда?»
«Да прямо в рубку». Помаленьку выгреб. В центре хламовника массивная металлическая плита с четырьмя приваренными ручками. Вот ее-то нам и тащить.
«А что, клещ, если бы ты меня не встретил, ты бы в одиночку с плитой возиться начал?»
«Ага».
«Да тут одного никак, хоть с экзоброней, хоть без».
«Вот именно». Он сосредоточенно копался в хламе, который я минуту назад выкинул в рубку. Вынимал какие-то валики, шкивы, металлические уголки.
«О!» — тросик ему металлический понадобился.
«Врубаешься, соложонок?»
«Пока нет».
«Ты по образованию кто? Уж больно нелепо ругаешься. Сразу видно, что вуз заканчивал».
«Историк».
«Это я-то нелепо ругаюсь», — обиделся я, но виду не подал.
«Ну да, гуманитарий, этим все сказано. А я вот в прошлой жизни учился на инженера и кое-что помню из элементарной механики».
Клещ присобачил тросики к двум скобкам на плите и принялся сооружать какой-то механизм, то и дело бормоча себе под нос. Плечо рычага, барабан, передаточная. Ага, усилим. Соорудил. С каждой стороны барабана, на который наматывался тросик, торчало по большой металлической ручке.
«Видал?»
— спросил клещ горделиво.
«Теперь только налегай, сама пойдет».
Мы налегли всем весом на ручке.
И точно, пошло легко.
Весь агрегат начало медленно, но верно подтаскивать к плите. Плита, разумеется, с места не сдвинулась.
«Ёшкин кот, закрепить же как-то надо было», — растерянно пробормотал клещ.
Взгляд его метался по стенам, полу и потолку, отыскивая какие-нибудь драгоценные выступы, скобы или хрен его знает что, чтобы зацепить механизм с барабаном. Если бы я подошел к клещу сейчас и огрел монтировкой по кумполу, он бы отбросил копыта, не заметив этой мелкой подляны. И последняя мысль у инженера клеща, наверное, была бы: «Дайте мне точку опоры». Но я не стал вредить ему. Не знаю, как оно случилось, но во мне не осталось ненависти к этому юродивому.
«Инженер, говоришь?»
«Инженер», — вздохнул клещ.
«Давай уже, это самое, еще раз».
Он плюнул в сердцах, положил под барабан деревянный брусок и взялся за ручку. Я пристроился к той же ручке.
«Ёх ты, грабина, мать!»
«Еще раз!»
«Ах ты, твою ё!»
«Еще раз!»
«Да иди-то, сука, на!»
еще раз, падла железная!» «Ну что, ребята?» Нет такой падлы, какую русский мужик не осилит. Мы сдвинули плиту, хотя в процессе едва не родили. Не сняли, еще раз тупым разжевы, а именно сдвинули. И через открывшуюся дыру, пожалуй, можно было брюхо протащить. Клещевское брюхо вряд ли, а вот мое худосочное точно можно. У клеща глаза засверкали, пушку свою он схватил и на меня наставил.
«А теперь лезь туда, парень. И без выкрутасов там. Некоторым башню срывают от одного вида ценные вещи. Вот я тебя и предупреждаю. Я реально помню, сколько там чего. И я реально тебя пристрелю, если забалуешь. Пошел!»
Протискиваюсь в отверстие.
«Высоко там?»
«Нет», — отвечает мне клещ, — «там вообще безопасно, просто темно». Ну, безопасно, небезопасно, а коленом я крепко звезданулся. Клещ подсветил мне фонариком. Меня обступали со всех сторон тесные недра того царства, где монархом был механик-водитель. Не дай бог лишний раз резко повернуться. Либо балдуя железяку стукнешься, либо рукой-ногой в электрику въедешь. А она тут в зоне, как это ни дико, частенько до сих пор подпитывается.
Чем подпитывается?
Темной энергией зоны, само собой. Вон лампочки мигают, и гудение заунывное стоит.
Все работает, ребята. Может, мне и за периметр выехать на этом монстре? Какая аномалия его остановит?
Электричество остерегись, сынок. Долбанет, мало не покажется.
Глянь-ка, справа от тебя сиденье должно быть, а под ним стоит ящик, покрытый брезентом. Есть?
Брезент в руках расползся. А вот и ящик. С коробками какими-то, свертками.
Глянь-ка, клещ, этот приподнимай ящик. Тяжелый, зараза.
Он самый. Держи так, я его тебе освобожу.
Клещ лег на живот и принялся вытаскивать наружу свое барахлишко.
«Все, — кричит, — можешь опускать ящик!»
Опустил. Взмок, как мышь.
«А теперь, — говорит клещ, — очень внимательно. Не туда, куда надо, пальцем ткнешь, и мы с тобой на воздух взлетим, понял?
Чай не дурак, жить хочу.
Вот и хорошо. Помнишь, в сети шухер был, когда радар распистонили и весь клан монолит положили?»
«Ну, вроде».
«Так вот, они тут второй радар монтировали, только ослабили что-то. Ими же хозяева зоны управляют, монолитовцами. А хозяевам зоны самим досталось, когда по радару ударили. Не те уже силенки. Короче, некому теперь второй радар отстраивать. Перещелкали монолитовцев, как клопов, как и моих придурков», — клещ вздохнул. «В общем, часть аппаратуры работает». Работает в десятую долю проектной мощности. И вспышки иногда бывают. Это тебе проф объяснил. Вот и весь радарный синдром.
Это я понял, клещ. Но только давай я сначала наружу вылезу, а потом мы с тобой за жизнь потрендим.
Нетерпеливый ты, соложонок. У тебя за спиной должен быть щиток. Ну, распределительный щит.
Вижу.
Ничего не трогай. Я тебе сначала объясню, куда жать, а потом уже жми.
«Осторожненько, парень, осторожненько, не спеши. Там есть кнопка, жми на нее».
«Короче, жму».
Все остались живы.
Гудение смолкло, лампочки погасли. Запах даже как-то изменился. Раньше пахло изоляцией, а потом запахло озоном.
«Спасибо тебе, черный сталкер», — бормочет клещ.
Подает мне руку, мол, цепляйся да вылезай.
С кряхтением тянусь наверх.
Молчу. Иногда лучше молчать, а то еще скажешь что-нибудь.
Клещ, не торопясь, распаковывает свертки из коробки, расставляет добытые оттуда предметы по полу и что-то бормочет себе под нос. Он закончил свою работу, полюбовался ею, подправил пару косо поставленных предметов ногой. Отойдя на пару шагов, он принял позу художника, любующегося только что завершенным полотном, и сказал:
«В общем, сынок, поздно я понял, но понял твердо. На все 100 понял. Ничего нет в зоне, кроме хабара. Хабар дает силу, власть, богатство. Иначе говоря, парень, он дает свободу. Больше сюда ходить незачем. Пришел, добыл, продал. И живи себе, в ус не дуй. Больше ничего».
А потом рукой вновь показывает мне на свои эти штуки, добытые из мехводовской преисподней. «Полюбуйся».
Ну и задает вопрос. «Ты хоть понимаешь, что перед тобой? Такого ты больше никогда и нигде не увидишь. Пареньку вроде тебя раз в жизни выпадает случай увидеть такое. Но, брат сталкер, мать твоего, седыхательные и пихательные, назови мне их, можешь?»
«Смотрю».
О, он был точно прав. Такого я никогда не видел, и, надо думать, вряд ли увижу.
На секунду у меня перехватило дыхание. Передо мной лежали вещи абсолютно чужие, как с другой планеты. Опасные, но странно красивые.
Ну, мамины бусы и пузырь я знаю, ведь вот те кривые зеленые яички, ну, не яички, а такие пустые штуки, ну, как будто они.
Да, соложонок, это самый настоящий пузырь.
А светящаяся линза, она, подсолнух, да?
Верно.
Но от него же радиация какая должна быть?
Клещ усмехнулся.
Для лопухов и подсолнух вреден. А знающий человек всегда сообразит, как его обработать, чтобы он не фонил.
Так, ну, за сонным шаром мы к электровозу ходили, так что его описание у меня в голове намертво врублено.
А как ты его сюда...
Тот у меня в рюкзаке. Ты глянь, какая красивая штука!» Я завороженно кивнул. Фиговина и на самом деле вызывала у меня детский восторг. Блестящий шарик из сине-белого металла правильной формы и размером со средние елочные украшения. Только сразу видно, что очень тяжелый. Весь он окутан мерцающей дымкой, в которой проглядывают размытые образы. Люди, деревья, непонятные животные, дворцы, храмы. Насчет остальных я не знаю. Про них вообще мало кто знает. Это звезда Полынь, а это Плеяда. Встречаются крайне редко. И только в тех местах, где водится старая техника, советских еще времен. Плеяда вообще попадается только в кабинах советских вездеходов. Его иначе как на кладбищах радиоактивной техники, брошенной в 1986-м, нигде и не находили. Известно, всего две штуки, это третья. Знаешь, что при определенном воздействии он за пределами зоны обеспечивает ноль транспортировку? У меня слов не было. Я сначала кивнул впечатленно, мол, фига себе, потом покачал головой с сомнением. Придурок придурком, иначе говоря, но кто бы тут не офигел. Звезда Полынь малость чаще попадается. Известны 5 экземпляров. Ты видишь 6-й. При активизации может сделать из идиота сущего гения. На год примерно. Они были чем-то похожи. Звезда Полынь и Плеяда. Обе хабаринки приковывали к себе взгляд. Притягивали ум. Я смотрел на них неотступно. И было мне тоскливо. Как-то они добрались до моих потрохов и развели там дикую тоску. А потом вдруг на месте тоски рванула бомба веселья. Да нет же, все будет хорошо, все устаканится как надо. Работай, и мы все преодолеем. На меня вновь накатил приступ истерического смеха. Клич беспощадно охаживал меня по щекам. «Эй, ты чего?» Он поморщился и хмыкнул. «Очухался? Молоток. Второй раз вижу, что Плеядой так зацепило. Хлипкий ты, пацан. В общем, не смотри на Плеяду в упор. Рехнешься. А вон та, ну, три маленьких арочки, как бы из слоновой кости, а из них такие цилиндрики, ну, как фонарики маленькие торчат. Вот, которая как резиновая, а в то же время как резная, твердая. Ой, да ты ее надвое, вдвое больше растянул. Это что?» «Это смерть-лампа. Не боись, она сейчас в спящем режиме. Но убивалка, конечно, очень эффективная. Аж из зоны выносить страшно». «Так не выноси». «Да поздно уже, есть она у военных. И потом она еще и от рака лечит, если применять правильно. В общем, смотря кому продать». Секунду я думал, стоит ли ему сказать пару ласковых, ведь я и вправду жив лишь из-за этой его причуды. А потом все-таки решился. «Клещ, ты хочешь вынести и продать хер знает кому штуки полезные и опасные одновременно. Ты в курсе, что ими потом будут делать? А ведь не из-за рака у тебя ту же смерть-лампу купят. Ты ведь сам понимаешь, не из-за рака. Неужели тебе бабло так позарез надо? Ты же не нищий». Клещ ответил мне просто, без затей. Думаю, ответил он чистую правду. «Все это в сумме — большое богатство. Мое богатство. А богатый человек живет спокойно. Его не беспокоит мысль, что он будет жрать через неделю, когда последние бабки выйдут. Ему плевать на то, что он может вылететь с работы. У него есть бабки, и значит, о некоторых вещах в этой жизни голова у него не болит. Запомни, сынок, запомни на всю жизнь. Богатство дает кайф покоя. Оно еще много чего дает, но эта вещь самая драгоценная». «Что, по роже твоей вижу, не разделяешь моих идей?» «Нет, Клещ, не то чтобы не разделяю, просто жизнь такая мне не нравится, когда все через бабло меряется. А артефакты мне твои нравятся, смотреть на них приятно. Они необычные».